Разворот на восток.
Продолжаем обсуждать разворот на восток в прямом эфире на радио «Спутник». Напоминаю, для наших радиослушателей вопросы, мнения, комментарии можно задавать в Telegram, радио нижнее подчеркивание «Спутник», а также через приложение, которое доступно в любом магазине приложений. Что мы дальше обсуждаем? Обсуждаем мы, кстати, с Туралом Керимовым. Турал, я еще раз приветствую вас, советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня».
Да, привет.
И сейчас мы будем говорить про Шри-Ланку. Несколько последних дней, я думаю, многие наблюдали за тем, что там происходит. Я вот, например, за фотографией наблюдал, как протестующие захватили дворец, да, по-моему, президентский.
На самом деле мы с тобой в эфире об этом еще во вторник говорили.
Да, начали говорить уже об этом.
Как предвидели.
Ну, собственно говоря, политика такое дело тут.
И если помнишь, мы же как раз говорили про семью Раджапаксов.
Да.
И о том, что на самом-то деле причина этих экономических, этих кризисных явлений — это не только экономические проблемы, но и вот вся та самая политическая система, которая там сложилась и складывалась на протяжении последних лет 20-25. И в золотые времена свои семья Раджапаксов, она же контролировала практически весь государственный аппарат так или иначе, потому что... И, кстати, дело же не в Готабайе Раджапаксе, которого вчера изгнали, по сути дела. Вот, а в его брате, который в свое время тоже был президентом, потом премьер-министром, и, в общем-то, другие члены семьи, родные братья, также были министрами, кто-то ирригации, кто-то финансов. Ну, вот эта вот ситуация, она привела к деградации государственного аппарата. И опять же, мы об этом говорили, тупик теперь уже, да, экономический кризис, он превратился в государственный коллапс. Что с этим делать, не совсем понятно. И вчера все заявили, мне кажется, и Китай, и Индия, и Соединенные Штаты, и наша страна, все сказали, что это внутренние дела Шри-Ланки, что мы надеемся на то, что ситуация стабилизируется. Вот как она стабилизируется, что там будет происходить дальше? С нами на связи Борис Михайлович Волконский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук. Борис Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Михайлович, вот основные события уже произошли, скажем так, деструктивные, я бы их так назвал. Когда можно, скажем так, конструктива ожидать? Вот мне хочется начать с позитивного. Когда уже можно будет о чем-то хорошем в отношении Шри-Ланки услышать?
Мы дна достигли там уже?
Они верны.
Хотел говорить о позитиве, но боюсь, что еще несколько месяцев будет ситуация, ну, как минимум, неопределенности. Потому что всепартийное совещание достигло согласия, что президент должен уйти. Вроде бы, по словам спикера, президент на это согласился и должен объявить об этом в ближайшую среду. Будет создано новое правительство из представителей всех партий. Будет избран новый временный президент, но пока на это место претендует спикер парламента, он второй в очереди, а премьер-министр, который первый, отказался, решил тоже уйти в отставку. Это, наверное, немножко собьет волну протестных настроений, хотя говорить в будущем времени мне всегда бывает сложно, но есть надежда, что это собьет волну протестных настроений. Но что касается объективной ситуации в экономике, то за 2-3 дня и даже 2-3 месяца, а может быть и за 2-3 года, ее не решить. Будем, конечно, ждать начала высокого сезона, то есть осени, октябрь-ноябрь, и тогда, может быть, пойдут новые поступления иностранной валюты, в частности, российские туристы, может быть, поедут в Шри-Ланку. Высокий сезон длится полгода, хотя вообще Шри-Ланка – страна круглогодичного туризма. Вот тогда, может быть, наступит какое-то, ну, если не облегчение, то некая передышка. Вот пока ожидать очень быстрых позитивных изменений я не могу, к сожалению. Может быть, все-таки страны, крупнейшие кредиторы Шри-Ланки, согласятся как-то реструктурировать долг, поскольку долг составляет по самым низким оценкам 51 миллиард, для страны с населением 22 миллиона – это очень много. Вот, если сложатся некоторые хотя бы 2-3 позитивных фактора, то какого-то улучшения можно ожидать. Сейчас действительно где-то находится на дне, но, как известно, иногда из-под дна тоже стучат.
Борис Михайлович Турал, не могу проигнорировать вопросы в Телеграме, которые приходят и приходят. К сожалению, не все удается задать. Ну вот сейчас один попробуем. Можно ли утверждать, что клановый характер власти, коррупция, экономическая некомпетентность стали причиной политического и экономического кризиса на Шри-Ланке? И можно ли ожидать массовый исход беженцев из Шри-Ланки по морю в Индию? Это я тут уже два вопроса в один объединение.
Ну, там все-таки на самом деле... Да, вот эта вся история с некомпетентностью, клановостью и засилием одной или двух семей во власти, она действительно продолжается десятилетиями, но все-таки нужно не забывать, что есть и объективные экономические причины происходящего. И реформа, аграрная реформа, которую правительство проводило, и ситуация с коронавирусом и внешними поступлениями, да, валютными, там, от туризма того же самого. И российская военная операция на Украине, в ответ на которую Запад развязал, в общем-то, санкционную войну абсолютную всех, против всех, не только против России, но тоже, получается, против всего мира, он привел к тому, что и энергетический вопрос стал остро стоять на повестке дня. И, в общем-то, вот это все, оно сложилось. И, ну, ушли раджапаксы, да, условно говоря. Может, они даже улетят там с острова. Но как это поможет теперь уже ситуации, тоже не совсем ясно. Что касается беженцев, но вот на прошлой неделе, мы, кстати, вот во вторник об этом тоже говорили, на прошлой неделе были сообщения о том, что, возможно, на Шри-Ланке произойдет там, или готовится серия терактов. Остров, он сам по себе не самый благополучный в этом смысле, и гражданская война там очень, очень долго длилась, там, 74 лет независимости, 26 лет продолжалась гражданская война, ну, практически треть, да, истории, независимой истории Цейлона и Шри-Ланки. И, в общем-то, конфликтный потенциал на острове очень большой. Что там будет в связи с этим происходить в условиях распада государственной власти? Я вчера обратил внимание, вот если говорить об этом, на очень важную деталь. Да, силы безопасности планировали какими-то мерами, предпринять какие-то меры и какими-то методами разогнать толпу, отогнать протестующих от президентского дворца, дома премьер-министра, государственных учреждений, но они не применяли жесткую силу. То есть открывать огонь там по протестующим никто не стал. Да? Какими-то жесткими методами их там разгонять, давить тоже никто не стал. То есть... силовые структуры, они сейчас как-то пытаются, в общем-то, на грани этого всего балансировать, но что там будет происходить дальше в плане безопасности, тоже не ясно. Исход беженцев из-за экономических проблем, ну, какие-то трудовые мигранты, условно говоря, они быть могут в ту же самую Индию, ну и плюс, в общем-то, очень большие связи традиционные между двумя странами. Но я бы, наверное, по-другому на это все посмотрел в плане безопасности, то есть если вдруг станет вопрос с этой точки зрения на острове, вот тогда действительно там 21 миллион, если не ошибаюсь, населения сейчас, очень, очень плотно населенная территория, то тут гуманитарная катастрофа регионального масштаба действительно может произойти. Но самое страшное это, что непонятно, что будет дальше, что с этим делать. А в начале недели замаячил такой свет надежды, ну, может, нам здесь из Москвы это, да, так видится, как возможность того, что Россия все-таки протянет руку в каком-то виде.
Ну, еще прошлый президент это звонил там Владимиру Путину, вроде как состоялась некая беседа, а сейчас вроде как этот самый президент уходит в отставку.
Вот мы, кстати, месяц назад с Борисом Михайловичем обсуждали ситуацию в Пакистане. И обсуждали ее в ключе того, что 9 апреля этого года, да, бывший премьер Пакистана Имран Хан, он был смещен с должности парламентом. Активные действия его противники начали предпринимать сразу после его визита в Москву в конце февраля. Во время этого визита он договорился о более тесных отношениях с нашей страной. И, собственно говоря, после того, как его сместили, он стал заявлять, что в этом замешаны США, и они за этим всем стоят. И вот сегодня в Москву должна была прибыть ланкийская правительственная делегация на высшем уровне, высоком уровне, говорить с Москвой о новых возможных вариантах партнерства и помощи Москвы для преодоления этого кризиса. И вот такая аналогия у меня в голове, конечно, пробежала, что как-то какое-то такое очень странное совпадение. Борис Михайлович, тут вот тоже вопрос возникает, насколько, в принципе, можно в этом во всем усмотреть какое-то иностранное вмешательство. Ну, если не говорить, конечно, о кредиторах и долгах.
Ну, и если проводить аналогии с Пакистаном, то все-таки ситуация довольно сильно отличается. В Пакистане был смещен, отстранен от власти самый популярный политик страны, и смещен он был от власти вопреки воле народа, и его отстранение от власти вызвало массовые там демонстрации, в которых участвовали сотни тысяч, а то и миллионы участников, его поддержку. Здесь же ситуация прямо противоположная, и отстраняется сейчас от власти президент, полностью утративший свою популярность. Его звонок Путину, в общем-то, был сделан, я считаю, запоздало, когда ситуация уже практически вышла из-под контроля. Если бы такой звонок был сделан раньше, и делегация прибыла, вот та, которая должна была прибыть сегодня или в начале следующей недели, для обсуждения как раз конкретных вопросов и параметров возможной экономической помощи, ну, наверное, можно было бы ожидать, что такая помощь была бы оказана раньше, и какое-то снижение напряженности это могло, к какому-то снижению напряженности могло привести. Что касается игры внешних участников, внешних игроков, великих держав, ну, с одной стороны, Шри-Ланка – это остров, находящийся в центре северной части Индийского океана, и поэтому стратегически занимающий очень важное положение, поэтому, естественно, конкуренция великих держав за контроль, за влияние в этой стране, она очень высока. Здесь и Китай участвует, и Индия, и Соединенные Штаты. Но за выступлениями у меня нет оснований усматривать за этими выступлениями какую-то внешнюю воздействие. Но сегодня я читал такое, по-моему, анекдотичное заявление Энтони Блинкена о том, что вообще причина выступление заключается в том, что Россия ограничила экспорт зерна. Ну, по-моему, это не хочется какими-то очень сильными выражениями в эфире.
Некорректное выражение вы имели в виду, Борис Михайлович.
Ну, может, кстати, Блинкен говорил это для внутренней аудитории. Там же в Америке же во всем как раз Россия же виновата и в инфляции, и в росте цен на топливо, и во всем остальном.
Да, возможно. Вот интересуются наши слушатели еще одним весьма прагматичным вопросом. Каковы основные статьи экспорта Шри-Ланки в Россию и насколько велик товарооборот между нашими странами? Могу, наверное, несколько продолжить здесь. Вообще, Россия заинтересована в том, чтобы Шри-Ланке помочь? Ну, вроде как у страны нет каких-то там особенных интересов в этом регионе. Или я тут не прав?
Ну, я бы рассматривал, на самом деле, эту ситуацию с точки зрения глобальных цепочек поставок, да, и вопросов глобальной экономики. Как Борис Михайлович уже отметил, и да, мы об этом и во вторник тоже говорили, Шри-Ланка располагается, в общем-то, в стратегически важном районе и контролирует своим местоположением, если хотите, все, ну, наверное, теперь уже глобальные мировые торговые пути самые важные. Это поставки из стран Персидского залива, энергетических ресурсов.
А Россия-то какая?
Это и путь в сторону, в общем-то, торговли с Европой и к Суэцкому каналу. Ну, тут очень... Я сейчас объясню, да, о чем идет речь. Так или иначе, новая глобальная экономическая система, глобальная, она будет, повторился, извините, будет основываться на контроле ключевых, в общем-то, регионов и территорий прохождения тех или иных маршрутов. И Шри-Ланка является одним из действительно самых важных на этот счет. Я не думаю, что у нас есть какие-то сейчас виды на активное участие в экономической жизни Шри-Ланки. Там все-таки другие страны являются бенефициарами. Это Япония, Китай, Индия. Но перспективы развития в данной ситуации... Ну вот если вот что... Да, если разделить ситуацию на то, что было до вчерашнего дня и сейчас, после вчерашнего дня, то до вчерашнего дня еще можно было бы подумать о том, каким образом им, возможно, удастся помочь, как сказал Борис Михайлович, тоже вот абсолютно согласен и присоединяюсь к этому. А сейчас какая-либо внешнеэкономическая деятельность Шри-Ланки возможно, только в условиях четких, жестких, политических или, возможно, гарантий, возможно, военного характера, которые гарантируют инвестиции, гарантируют вложения, гарантируют исполнение тех или иных обязательств страны Шри-Ланки. Такие возможности сейчас, да, защитить свои экономические отношения с этой страной есть, как мне кажется, только у Китая и, возможно, отчасти у Индии. У других акторов таких возможностей нет. И, ну, а, собственно говоря, про российско-ланкийские торговые отношения. Ведь Шри-Ланка — это же страна преимущественно аграрная. Почему мы сказали о том, что начало кризиса положила еще и аграрная реформа? По сути дела, производство, в общем-то, ограничивается, импорт ограничивается продуктами сельского хозяйства. Особых каких-то поставок с этого островного государства к нам не происходило. Другое дело, что, опять же, имея тесное экономическое сотрудничество и отношения с огромной страной, соседней страной Индией и страной, являющейся главным инвесторам, Китаем, туда у них, в принципе-то, и не было какой-то необходимости пытаться диверсифицировать свои внешнеэкономические связи вот до начала этого самого идеального шторма. Никто, я думаю, там не мог предположить, что весной 2020 года, как началась глобальная пандемия, чем это для них закончится, если бы они знали заранее. Ну и плюс была бы, конечно, политическая заинтересованность в этом, потому что Раджапаксам-то, мне кажется, как раз их-то как раз все устраивало. То есть они думали, что могут бесконечно получать кредиты у Китая, что Китай, возможно, им это потом все простит. Те средства, которые они получали, они ими распоряжались достаточно странно, как сейчас выясняется. То есть не все средства, которые выделяли на инвестиции, были вложены в те или иные проекты. То есть долг вырос, деньги потрачены, особо что-то благодаря этим средствам какой-либо экономической выгоды получить не удалось, пришлось отдать китайцам за долги порт, который китайцы же и построили. То есть...
Да, ситуация как будто бы безвыходная. Сейчас сделаем анонс и далее попробуем найти все-таки выход.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Продолжаем обсуждать ситуацию на Шри-Ланке. Что касается вот выхода из всей этой ситуации, глобально вот на ту же Россию эта ситуация может оказать какое-то влияние?
Я бы не сказал, что на Россию, но, возможно, да, в региональном смысле это, конечно же, может быть показателем того, что и другие страны, экономики региона могут, в принципе, так или иначе прийти к той точке кризисной, которую мы сейчас наблюдаем на Шри-Ланке.
Там, условно говоря, не будет поставок чая в Россию. Ну, так, значит, самое первое, что приходит в голову. Нет, такого не случится.
Я сейчас не знаю, какой там процент поставок цейлонского чая у нас. Да? Я думаю, что дефицита чая у нас не будет. Но, опять же, стал бы рассматривать угрозу для глобальной экономики в региональном разрезе. То, что там сейчас происходит, это может проецироваться так или иначе на другие страны, которые имеют проблемные точки экономические, которые сейчас обостряются, естественно, и глобальный энергетический кризис, и в целом экономический кризис, нарушение, опять же, да, производственных цепочек. Многие страны Юго-Восточной Азии, кстати, они же промышляли тем, что представляли из себя более дешевую альтернативу. Казалось бы, да, почему глобальные корпорации в свое время переносили свое производство в Китай? На чем Китай, собственно говоря, да?
Дешевая рабочая сила.
Одна из причин китайского экономического чуда. То есть они предлагали более дешевые условия, чем сам Китай. Ну, там та же Индонезия, Бирма, Мьянма нынешняя и другие региональные страны. Вот Вьетнам, о котором мы говорили полчаса назад, то же самое абсолютно.
Борис Михайлович, что думаете по этому поводу?
Я не испытываю большого оптимизма. Я думаю, что Россия, конечно, с одной стороны, Шри-Ланка далека от России, напрямую события в Шри-Ланке на Россию не воздействуют, но, как правильно сказал Турал, здесь будет в региональном масштабе будет даст серьезные последствия, и напряженность в этом регионе так или иначе косвенно скажется и на России. Что касается России, Россия могла бы, ну, Шри-Ланка смотрит на, например, Индию, которая получает российскую нефть по ценам ниже рынка. И, конечно, вот тот звонок, который состоялся на прошлой неделе, он об этом, собственно, и был, о том, чтобы Шри-Ланка могла получить от России кредит и на этот кредит закупить, соответственно, углеводороды ниже рыночных цен. Это бы дало краткосрочное облегчение, которое, ну, может быть, в конечном итоге позволило бы пережить этот самый сложный период. И очень, как мне представляется, необходимо в Шри-Ланке провести некоторые структурные реформы, которые могли бы позволить в том числе российскому, не самому крупному бизнесу, туда войти и работать на легальной основе. Потому что есть такая заинтересованность, скажем, у наших людей, которые там имеют и отели, и туристические фирмы, но иногда работают немножко в стесненных условиях, потому что местные законы, ну, не очень поощряют вот работу таких иностранцев в стране. А местное население смотрит на то, что, ну, вы у нас отнимаете хлеб. Да? Вот изменение, какое-то смягчение законов, которые позволили бы российскому бизнесу туда войти, мне кажется, было бы тоже, пошло бы на пользу, ну, обеим сторонам.
Я думаю, что тут еще можно добавить ко всему тому, что сказал Борис Михайлович о том, что вот это вот новое, в том числе, да, я же не говорю про глобальную экономику, а система, которую пытаются сформировать в сфере альтернативных платежных систем и альтернативной, в общем-то, резервной валюты, она может помочь, возможно, может помочь и Шри-Ланке, о чем я говорю, то есть с учетом тех санкции, которые сейчас введены против нашей страны, особо старыми методами и инструментами в данной ситуации воспользоваться не получится. Если удастся предложить Шри-Ланке альтернативу, то, может быть, и дело дойдет в какой-то там среднесрочной или долгосрочной перспективе до какой-нибудь свободной экономической или промышленной зоны российской на острове. Мы бы могли бы быть в этом действительно заинтересованы, потому что, опять же говорю, рядом крупнейшая Индия, рядом Пакистан, рядом, собственно говоря, Персидский залив, Восточная Африка не так далеко, Юго-Восточная Азия. И вот это, наверное, даже отсылка уже к предыдущему вопросу, то есть в чем мы могли бы быть заинтересованы. Вот в этом бы мы действительно могли бы быть заинтересованы.
Что касается, ну, понятное дело, что экономика в данном случае должна, видимо, за политикой последовать. Сначала будут какие-то политические преобразования, и только дальше какие-то экономические изменения. Что касается политики, Борис Михайлович, чего ждать? Ну, вот я тут услышал, Турал говорил про коалиционное правительство. Вот можно чуть поподробнее, чего можно ожидать?
Ну, в ближайшей перспективе надо ждать создания временного правительства, в котором будут представители всех партий, и избрание, опять-таки, временного промежуточного президента. Все это сделает парламент, который пока функционирует, не распущен. Но очевидно, что любое временное правительство и временный президент, они будут действительно временными, потому что оппозиция сейчас может найти общий язык на почве неприятия действующей власти, но когда речь дойдет до дележа реальных портфелей уже в правительстве и полномочий, так сказать, контроля за теми или иными потоками, то сама оппозиция может развалиться. Это происходило так неоднократно и в истории Индии, когда оппозиционные партии отстраняли от власти Индийский национальный конгресс, потом не могли сформировать единое правительство. Вот примерно то же самое можно ожидать и в Шри-Ланке, но, конечно, надо ждать всеобщих выборов. Вот всеобщие выборы могут поставить какую-то, если не точку, то, по крайней мере, точку с запятой, после которой можно начать новый отсчет того, как все это будет преобразовываться. Пока я даже не могу назвать ни одного лидера, который мог бы стать альтернативой нынешнему клану Раджапакса при всем его неприятии населением, поскольку практически все видные политические фигуры уже участвовали в выборах президентских и терпели там поражение. Есть некая надежда, что все-таки такая фигура появится или такая сила политическая, которая сможет взять в свои руки выведение страны из кризиса.
Вот Борис Михайлович только что сказал о том, что оппозиция может развалиться. На самом деле это уже происходило. И глава на Шри-Ланке, глава как раз вот клана Раджапаксов, Махиндра, он же как раз и возвращался, бывший дважды президент, а потом премьер, которого в мае этого года как раз отправили в отставку, он же как раз так и возвращался к власти. То есть он был сначала у власти, потом его свергала оппозиция, потом оппозиция уже сама ничего не могла поделать и возвращался снова он. И вот уже в предвкушении следующего часа я вот о чем подумал, через несколько минут мы уже будем говорить про Ближний Восток, Северную Африку. Очень поразительно. Конечно, при всей региональной и страновой специфике поразительно напоминает то, что сейчас на Шри-Ланке происходит, мне ситуацию в Ливане. Где тоже экономический кризис много лет, непонятно, что с этим делать, огромные долги, все уже побывали у власти, попытались с этим что-то сделать. Какие-то политические лидеры, которые могли бы чем-то помочь населению и стране как-то выбраться из сложившейся ситуации, уже закончились. Что делать дальше, непонятно.
Нужен какой-то универсальный рецепт, я считаю. ВМФ, да. Кстати, что нам это молчат, так сказать? У них же должен быть готовый рецепт помощи вот таким странам, кстати, попавшим в такую ситуацию. Бориса Михайловича благодарим. Да. Бориса Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Ломоносова, кандидат филологических наук, в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, и далее поговорим про Ближний Восток и Северную Африку, да?
Да, Египет.